Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Когда мы слышим слово «ересь», то невольно представляем навеянную кинематографом картину. Злой и кровожадный инквизитор мучает вольнодумца и романтика еретика. Но насколько уместно такое распределение ролей? Что же такое ересь и почему она вредна? Об этом мы поговорим с доцентом Санкт-Петербургской духовной академии, преподавателем нравственного богословия, протоиереем Александром Ранне. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Екатерина.
Скажите, пожалуйста, ересь – это свобода богословского философского творчества или какая-то умышленная ошибка?
Ну, дело все в том, что каждый термин в истории имеет свое развитие. И слово греческое «ретиос» тоже развивалось, скажем, в эпоху Гомера, и в последующие времена это слово означало некоторое направление мысли, школу, может быть, некое мнение. Но постепенно, конечно, употребление этого слова, оно развивалось, и иногда так бывает, что слово меняет свое смысловое значение. Вот так вот во времена, скажем, Иисуса Христа мы видим, что апостол Павел несколько и апостол Петр по-разному употребляют это слово. Скажем, апостол Павел говорит, что надлежит быть между вами разномыслием, чтобы выявились искуснейшие. Вот разномыслием, вот тут как раз употреблен этот термин. Но, с другой стороны, вот уже в книге «Деяний», это одна из первых книг, вероятно, написанных в первом веке, там это слово употребляется несколько в другом смысле. Например, вот фарисеи приходят и говорят, что вот такая вот существует зловредная школа или направление в иудействе, назарейское, да, и они имеют в виду именно школу, которая, или направление в иудействе, которое имеет начало от Христа. Но вот здесь вот слово «ересь» еще не имеет такого отрицательного значения. Потому что апостол Петр, когда будет применять это слово, он будет говорить о плохой ереси, или то есть о той, которая вот чужда учению христианства. То есть плохая школа. Уже появляются те, кто неправильно учит о Христе. Проходит, конечно, время, и когда христиане становятся очень распространенной в рамках Римской империи религиозной группой, то появляется необходимость осмыслить на самом деле, что есть настоящее исповедование Христа, как мы мыслим по поводу Христа вообще, что для нас Господь, и какое значение воскресения Христа имеет для нашей собственной жизни и спасения. И в это время уже, как мы знаем, появляются различные направления, которые как бы и близки к христианству, но христианством на самом деле не являются. Вот надо ведь иметь в виду, что такое Римская империя. Там ведь было много различного рода религий и философских школ. Были и последователи Платона, и Аристотеля. Больше всего было учеников, которые принадлежали к стоической философской школе, но были еще и эпикурейцы. И, вероятно, среди разных этих направлений были и те люди, которые услышали слово о воскресшем Христе. И, конечно, они по-разному и это слово воспринимали, а по-разному, знаете ли, оформляли для себя вот эту вот веру. И надо было понять, где справедливо происходит исповедание Христа, воплотившегося от Девы Марии, а где люди исповедуют нечто близкое, но совсем другое, и к общине церковной, к собранию верующих во Христа ничего общего не имеют. Именно поэтому вот в Древней Церкви люди думали о том, ну а где же найти правильное исповедание? И в основном они опирались на те церковные содружества, которые сохраняли апостольскую веру. Вот, например, Антиохия. Там проповедовал апостол Петр. Там существовало вот это вот собрание верующих. И они помнили о том, чему их научили. И эту веру они сохраняли. Была такая же группа христиан и в Александрии. Там проповедовал Марк, ученик апостола Петра. Был, наконец, Рим, где проповедовали Петр и апостол Павел. И не случайно, скажем, император Феодосий в 381 году своим эдиктом он говорит о том, что для меня чрезвычайно важно, чтобы все вот мои граждане, моей империи исповедовали вот веру кафолическую, как ее исповедуют епископ Рима Дамас и вот святой жизни человек, епископ Александрий Петр. Но уже в это время мы понимаем, что в некоторых церквях могут быть какие-то искажения веры. И тогда возникает необходимость вот собрать вот эти вот апостольские предания в нечто единое и их каким-то образом, ну, скажем, коррелировать друг с другом. То есть посмотреть, где же сама истина. Вот понятие Вселенского собора, собственно говоря, в это время появляется. Это прежде всего Рим, Антиохия, Александрия, но еще и Эфесская кафедра, которая традицию свою вела от Иоанна Богослова. Таким образом, вот это вот и есть вселенская вера, сообразие апостольских преданий. А то, что этому не соответствует, это ошибка уже, это чуждое разномыслие, понимаете?
Отец Александр, а как могут быть связаны догматические формулировки со спасением души человека? Почему форма мысли влияет на спасение?
Форма мысли может быть вот разной, а вот содержание этой формы имеет определяющее значение. Одно дело, когда мы говорим, что Христос – это вочеловечившийся Бог, да, вот вначале было Слово, и Слово было у Бога, и вот это Слово, родившееся от Девы Марии, стало плотью и обитало с нами, как повествует об этом евангелист Иоанн Богослов в первой главе. А другое дело совсем вот люди, которые говорили, ну нет, конечно, да, Христос – это чрезвычайно важное явление в нашем мире с религиозной точки зрения, но он, конечно, не Бог. Бог один, поэтому Иисус – это высшее творение Бога, которое родилось от Девы Марии. Ну, тогда сразу спрашивается, а зачем тогда он не только проповедовал, но умер? И что значит воскресение? Если это не Бог, как вообще он мог понести на себе грехи мира? Здесь рушится все, собственно говоря, построение религиозного характера. Ведь оно чрезвычайно глубоко. Бог, который этот мир сотворил и сотворил свободного человека, он на самом деле отдает себя, или даже больше, единородного своего сына в жертву за грехи мира. Так и сказано ведь в Евангелиях. «Так возлюби Бог мир, что отдал сына своего единородного, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную». И, конечно, если Иисус – это просто высшее творение, это значение пропадает, пропадает даже учение о Церкви. Потому что, когда мы говорим, что Церковь есть тело Христово, мы говорим, что посредством участия в этой божественной телесности мы становимся участниками божественной жизни, божественной любви, если, конечно, созвучные, соответствуем этой любви. Если же это просто человек, который, ну, очень даровитый, на которого когда-то, когда он вступал в воды Иордана, сошел Дух Святой, ну да, но какое отношение он имеет вот к этой жертве, которая может очистить грехи мира, которая призвана спасти нас через нашу веру? Конечно, вот эти смыслы, они сразу же теряются. Больше того, когда, скажем, Александрийские богословы сказали, что у Христа одна божественная природа, то человечество во Христе осталось призрачным, а значит, и страдания его призрачные, а значит, и вот способность понять человека как такового, мучающегося грехами, оно призрачно, все вообще призрачно. И такой Бог, он становится, вы знаете, ну, чуждым человечности на самом деле. И это тоже делает последователей вот этого учения, которое называется монофизитство, ну, отделенными от Церкви, потому что смыслы эти, они уводят человека от главного, от того, что Бог мир не только сотворил, но Он его еще не оставил. Он присутствует в этом мире, и Он рядом со страдающим человеком в этом мире, понимаете?
Хорошо, а чем же тогда отличается частное богословское мнение от ереси? Где вот эти грани допустимого? Какие критерии?
Да, очень хороший вопрос, на самом деле, и очень сложный. Вот и до сих пор ведутся ведь разные суждения, например, существуют о том, что вот такое филиоквы. То есть вот в символе веры есть добавление, которое произошло с VI века, где говорится, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. В Никео-Цареградском символе веры было написано, что Дух Святой исходит от Отца. Так, собственно говоря, говорит Христос: «Пошлю вам Духа Утешителя, который от Отца исходит». Но поскольку вот были вот те же самые ариане в IV веке, в середине IV века, византийские христиане, которые подпали под арианство, да, они проповедовали христианство среди варваров. Варвары пришли в Западную Европу. Они пытались насадить это арианство. Те христиане, которые там жили, они с этим боролись. Для того, чтобы доказать, что сын равночестен отцу, они сделали эту вставку. Ну и когда на Востоке об этом узнали, многие, вот это в палестинском одном монастыре было, греки возмутились, каким образом без разрешения в Никео-Цареградский символ веры эту вставку внесли. И тогда вот уже возник вопрос, а сама-то эта вставка, да, она неправильно была внесена, но она искажает, собственно говоря, учение о Боге или нет? Ну и вот тогда вот в VII веке в Риме рядом с папом Мартином жил преподобный Максим Исповедник, который в письме к одному человеку пытался объяснить, что нет, вот римляне-то, они, в общем, понимают, что Дух Святой исходит от Отца, но они также говорят о том, что Он исходит от Сына, потому что через Сына как бы Он исходит, потому что Сыну свойственен тоже Святой Дух. Вот когда это объяснение преподобного Максима Исповедника появилось, то на долгое время эта вся полемика и прекратилась. Этим удовлетворились, потому что чрезвычайно важно было понимать, что Дух Святой исходит именно от Отца, что это ипостасное свойство Отца, чтобы не смешивать Отца и Сына. На самом деле таких вопросов достаточно много. И если вот эти богословские мнения не нарушают единство Церкви, то это, слава Богу. Но вот Филиоквы, к сожалению, единство Церкви нарушил, потому что без согласования с восточными христианами этого было делать ни в коем случае нельзя.
Спасибо, отец Александр. К огромному сожалению, наша передача подошла к концу. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
Спасибо вам, Екатерина. До свидания.
Дорогие телезрители, заканчивая нашу передачу, хочется вспомнить слова святых отцов, которые заповедовали нам сохранять в главном единомыслие, во второстепенном разнообразии и во всем любовь. Тот критерий, который определяет, где заканчивается разномыслие и начинается ересь, четко виден в этих словах святых отцов. Разномыслие не должно служить раздору и нарушению любви. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!